Начнем как раз с двух вопросов, на которые я не успела ответить. Значит, теперь так. Я на секунду начну с второго. Там был вопрос о том, как можно наладить нормальные отношения между мужем и женой, когда у нас крохотные дети. Следующая или еще через урок тема как раз будет об этом. И там я подробно отвечу. Я не хочу двумя словами говорить об этом. Это чересчур серьезная тема, чтобы к ней отнестись так минутным ответом. А вот второй вопрос был такой. А если есть ощущение, что брак закончился, что можно сделать, можно ли еще что-то восстановить и так далее. Так вот, я хочу сказать, что с точки зрения иудаизма, точно так, как брак это не, так сказать, это не католический брак, и если людям плохо, можно расторгнуть брак, так и развод это кроме людей, которые коганим, то есть священники, все остальные могут, и есть галаха, и это мицва, обновить свой брак. Это называется лахзир груша, вернуть разведенку. Так? То есть иудаизм считает, что люди могли погорячиться, не подумать, а позже поняли, что допустили ошибку. Это ошибка исправима. Пока женщина не вышла замуж за кого-то другого. После этого это уже она к первому мужу вернуться не может. Так если можно даже после развода наладить отношения, то наверняка можно наладить отношения, если есть желание с обеих сторон. И пара готова делать усилия. Возможно, им понадобится помощь психолога, семейного консультанта. Это работа, надо выполнять чьи-то указания, надо обсуждать это. Процесс, это не делается в одну минуту. Но если есть желание, то можно. Я всегда говорю, что даже если одна сторона очень хочет, а вторая безразлична, но хотя бы не мешает этому процессу, то тоже можно очень многого достичь. Понятно, что если вторая сторона тоже совершенно не заинтересована и мешает наладить отношения, то тут уже ничего не сделаешь, насильно мил не будешь. Но пока есть охлаждение, но есть желание попробовать, то, безусловно, стоит пробовать. Окей, а теперь давайте перейдем к нашей сегодняшней теме, а именно миф о взаимопонимании. Теперь я даже не уверена, что этот миф кинов. Скорее он исходит из той части нашей души, которой мы как дети хотим быть кем-то любимыми, понятыми, без всяких усилий с нашей стороны. Вот ребенок ожидает на инстинктивном уровне, что мама и папа понимают, что ему нужно, понимают его желания. И есть у нас такая фантазия, что вот мы придем в брак, и вторая сторона будет понимать мои невысказанные желания, будет угадывать, что мне нужно, будет подстраиваться. У нас будут общие мнения. простите, а вторая сторона не мечтает о том же самом. Тут два человека, каждый из которых хочет быть понят. И я немножко цинично скажу, что когда я вижу, значит, разговор о идее, что муж и жена всегда должны приходить к согласию, то я спрошу жену, так? То есть она всегда готова согласиться с мнением мужа, что муженек не скажет или что муженек не сделает, то и хорошо, как в сказке братьев Гримм, так? Нет, оказывается, он должен согласиться с ее мнением. А почему? Он считает, что наоборот. Так вот, давайте поэтому. Две вещи. Первое. Два разных человека могут иметь совершенно разные мнения по какому-то вопросу. И то, чем люди очень часто занимаются, это попыткой установить, кто же тут прав. А так как наше мнение – это совсем не абсолютная истина. Скажем так, мне, я понимаю, что я сейчас говорю не о чем-то остром, но я уже видела людей, которые ссорились из-за этого. Мне нравится классическая музыка, а человек любит тяжелый рэп. Так, значит, поэтому второй человек, так, она будет говорить, что он грубый, хамоватый, не понимает ничего, он некультурный, это музыка некультурных людей. А он будет доказывать, что она безнадежно устарела, и кому сегодня нужна классика и так далее. И можно из этого сделать великолепную ссору. Так? Я извиняюсь, можно сделать ссору из того, кладут ли огурцы в овощной салат. То есть поссориться не сложно. Но дело в том, что нет тут абсолютной истины. И вообще нет абсолютных истин, кроме тех, которые установила Тора. И даже там есть галаха по одному раввину, авторитетному. Есть галаха по другому галахическому авторитету. И очень крупные раввины, даже в 20 веке, у них были дискуссии галахические. И их последователи в каких-то деталях, в мелких деталях, выполняют галаку по-разному. Например, по Израилю очень известный пример. Есть раввины, которые считают, что нельзя пользоваться электричеством, которое, так сказать, подает нам израильская компания по поставке электричества, и поэтому у них маленькие частные генераторы по субботам. А есть люди, которые пользуются, обе стороны базируют свои доводы на галахе. Но выводы, к которым они пришли, они совершенно разные. И их последователи по-разному выполняют эту галаху. Но ни тот, ни другой не являются нарушителями, потому что они опираются на логику, закон других авторитетов и так далее. Так если даже в таких серьезных вещах, как галаха, могут быть некоторые разногласия, и уж во всяком случае я думаю, что все знают, что у сфарадов и ашкеназим есть кое-какие разногласия, так, которые лаймайсы. Так, самый простой пример, который я могу привести, что сфарадим едят бобовые в Песах совершенно спокойно, а ашкеназим это запрещено. Так, так кто прав? Так вот в том-то и дело, что вот этой вот абсолютной правоты нету. И поэтому это легитимное мнение. А поэтому, если мы к нашим конфликтам будем спорам и т.д. по каким-то вопросам относиться как к двум легитимным мнениям, то легче будет прийти к решению, чем если мы будем бороться за единство мнений и полное признание одним из супругов, что только второй прав. Теперь второе. Это миф, который у нас есть, вот с которого я начала, о душевной близости. То есть, если ты мне близок, ты должен угадывать мои желания, мечты и так далее. Кстати, я хочу сказать, женщины в этом качестве в какой-то степени сильнее мужчин. Потому что у женщин сильная женская интуиция, и многие женщины могут какие-то вещи понять. Я не рекомендую говорить себе, что я его понимаю лучше, чем он сам. Это значит, что я ему навязываю свое мнение. Но, безусловно, есть какие-то вещи, что женщина может угадать. Более того, когда мы знакомы с вкусом друг друга, можно понять, как сделать человеку приятно. Я помню, как в одну из наших последних поездок за границу мы проходили по дьюти-фри, и муж остановился возле украшения Сагоровского и показал пальцем и сказал: «Вот этот браслет ты любишь». Это было в точку, так? То есть он не спросил меня, нравится ли тебе этот браслет, а сказал ты. Я говорю, смотри, как угадал. Вот не угадал, привык. И я понимаю, ли это вписывается или нет. Точно так же, как я когда-то пошла, меня сопровождала одна из моих старших внучек в магазин за покупкой чего-то нарядного, и мне предлагали там вещи на выбор. Я говорила: окей, давайте, это я померю, а это нет. И вдруг я вижу, она смеется. Я говорю: ты что смеешься? Она говорит: я ни разу не ошиблась. Когда показывали вещь, мне было понятно, или ты ее померишь, или нет. То есть твой вкус я знаю. Уровне, безусловно, можно выработать взаимопонимание. Так? Это тоже требует времени, привычки друг к другу и так далее. Но это совершенно не обязательно. То есть не надо обесценивать вещь, о которой мы сказали или попросили, а нам не угадали то, что надо. Я когда-то разговаривала с одной молодой женщиной, которая жаловалась, что муж ей уделяет чересчур мало внимания. Ну, ее мужа я вполне могу записать в разряд трудоголиков, слава богу, что религиозные. Так хоть шаббаты и праздники он с ним. Но ей хочется куда-то выйти, чтобы он уделил внимание, шаббат, в конце концов, с детьми. Я ей говорю, послушай, милая моя, так как он прекрасно зарабатывает, и ты тоже хорошо зарабатываешь, то, по крайней мере, проблемы оплатить бейбиситера у вас. Скажи ему, как раз дело было в начале зимы, Моцей Шабато длиннючие, так? Значит, давай договоримся, что Моцей Шабат мы выходим, оставляем детей на кого-то, мы оба выспавшиеся, более не менее после Шабата. К параграфу «Маленькие дети и сон» перейдем на следующий раз, так? Но, в общем, не так тяжело, как в будни. У нее делается такое лицо, как будто она жует лимон, и она мне таким очень холодным голосом говорит: ну ладно. Я говорю: слушай, а чего, в чем проблема? Если надо только мне, то мне вообще не надо. Я говорю: хорошо, сиди тут, не выходи с ним никуда. Это неготовность понять, что у нас могут быть совершенно разные потребности. То есть, да, может быть очень жалко, что он сам не любит развлекаться. Но он погрузится в работу в любую свободную минуту. С другой стороны, он любящий муж, если она попросит, он пойдет ей навстречу. Так если я для себя заранее обесцениваю то, о чем я попросила, то понятно, что если мы выйдем вместе куда-то, мне уже хорошо не будет. Я уже все равно буду надутая и грустная. И он себя спросит, а зачем было тратить время на этот. И еще больше убедиться, что лучше сидеть дома и работать. По крайней мере, на работе им доходит. Понятно, что это только пример, но таких вещей очень много. Да, попросила. Не всегда даже просьбу примут, но если примут, спасибо большое, поблагодарили, перешли к следующему разу. Другой раз меня попросят, и я тоже постараюсь выполнить просьбу. Уважающие, любящие друг друга люди должны учиться идти навстречу и выполнить чужую просьбу. Будет в конце концов пойти навстречу другому человеку. А телепатия, знаете, и у меня есть выражение, что если бы Всевышний хотел, чтобы мы были телепатами, то наши черепа были бы прозрачными, мы бы мысли могли видеть. А так как он сделал их очень твердыми и абсолютно непрозрачными, то, видимо, он не хотел, чтобы мы видели другие мысли. Более того, я когда-то слышала о человеке, которого я считаю очень неумным, очень язвительную фразу, что с ним все бы было в порядке, только он думает в голос. Так вот, мысль личная, самая, наверное, личная вещь каждого человека. И он не обязан делиться мыслями. Кстати, очень часто мы себя просто доводим этими попытками узнать, о чем он думает. Вот и скажу так. Там, про что-то про свое прошлое, вопросы в стиле. Вот скажи, там, зеркальце, я самая красивая, или есть кто-то краше меня? Так, это из этой серии. Зачем? Мне когда-то одна женщина сказала, значит, я знаю, что я не его типаж. в небо. Я говорю, простите, а как вы знаете? Он мне об этом сказал. Я говорю, ну дурак, что он вам такие вещи говорит. Нет, говорит, я выпытала. Вот теперь ей хорошо, что ей плохо. Вместо того, чтобы спросить, и в моих глазах это абсолютно легитимный вопрос, дорогой, с какой прической, парика, с каким цветом одежды, с какими украшениями я тебе нравлюсь, да? Мы спрашиваем, чем я тебе не нравлюсь. И выпытываем это, пока нам говорят, чем мы не нравимся. Вот теперь все хорошо, значит, нас не любят так, как надо. То, что мы довели до этого, это уже, скажем так, это уже постороннее. Ну, а все-таки что делать с конфликтами, разными мнениями и так далее? Должно быть общим. Я личность сама по себе. Скажем так, я не раз про себя это говорила, я врожденный гуманитарий. Мой врожденный техник. Мы когда были молодыми, мы пытались друг друга таскать. Скажем, он меня на какую-то технологическую выставку, а я его на что-то там такое, что интересно мне, вот давай разделим все интересы. И теперь мы были люди вежливые и ходили, и старались сдерживаться от зевоты, зеваем в сторону. И с годами мы нашли наши общие интересы, и у нас, слава богу, немало. А есть какие-то интересы, которые я разделяю с подругами, знакомыми, с родственниками. В этом мы не одно и то же. Точно так же я совершенно спокойно воспринимаю, что он... о технологии разговаривает не со мной, а с другими людьми. Знаете, есть такое знаменитое психологическое упражнение, когда людям предлагают нарисовать символические взаимоотношения между парами. То есть, скажем, мужчина – это квадрат, женщина – это круг. Как должны выглядеть взаимоотношения между этим квадратом и кругом? И я не раз встречаю пары, которые рисуют круг в квадрате или квадрат в круге. И в таких... Вот мы едины. Так вот, я в таких случаях говорю, вы знаете, в математике квадратура круга – это нерешаемая задача. Так? Это уже не мы едины, это значит, что мы проглотили один другого. С точки зрения психологов и с точки зрения еврейского взгляда на жизнь, у них должна быть общая площадь, и у них должна быть раздельная площадь. Так? Потому что безусловно, у них могут быть интересы совершенно разные. И это не значит, что один должен отказаться от своих интересов во имя второго или непременно развить в себе интерес к тому, что интересует второго. Подчеркиваю слово «непременно», потому что это полезно поинтересоваться тем, что интересует второго. И мы действительно построили очень много общих интересов. Но я очень люблю читать, а муж, пожалуйста, читай на здоровье, книжки себе покупай, но он посмеивается, сколько можно переживать из-за выдуманных вещей. Литература, и он это нигде не пересекается. Так я обсуждаю книги с кем-то другим. И я сейчас говорю не только об интересах, а и вообще о каких-то вещах, что понятно, что мы их не делаем. И это абсолютно нормально. Теперь второе. Те вещи, которые надо делать вместе, а у нас о них разное. Можно попробовать очень много способов. Можно прийти к какому-то компромиссу, иногда по системе, грубо говоря, баш на баш. Сегодня ты пойдешь навстречу мне, завтра я пойду навстречу тебе и наоборот. Можно посоветоваться с третьим человеком, только он должен быть совершенно нейтральным в отношении. Потому что если мы пойдем советоваться с моими родителями, то если будут на моей стороне, мужу будет казаться, что это потому что это мои родители, а если мы пойдем советоваться с его родителями, то так будет казаться мне. А если это человек нейтральный, так, то легче бы слушать его его совет и так далее. Можно решить что-то не так и не так, а совсем по-другому. Да? Скажем, о расходах. Ему хочется купить вот это и это. Ей хочется на эту сумму купить что-то другое. А в конце концов пришли к выводу, что давай не это и не это, а вот сделаем какую-то третью. Так? Я это сейчас о расходах говорила, но так можно очень-очень много вещей решать, когда мы предлагаем какое-то третье решение, которое не всегда компромиссное, а скорее переход в какую-то другую сферу, скажем так. И приведу простой пример. Для него отдых – это тур-поход. Она ненавидит солнце, песок и так далее. Для нее отдых – это поход в ресторан. Найти тут какой-то компромисс, оба будут учиться. А вот сказать, а знаешь, давай мы вместе в музей, на концерт, поедем куда-то, что-то посмотрим, это уже что-то совсем другое. Тут это не идеальный вариант для обоих, зато ни один не чувствует, что его растоптали и не приняли его мнение. Теперь, когда конфликты у нас по поводу воспитания детей, там всегда кажется, что уж тут-то общее мнение совершенно необходимо. Так вот, необходимо не общее мнение, а что-то другое. Необходимо, чтобы один родитель не критиковал при детях решение другой стороны. Не разрешал то, что другой запрещает, или не запрещал то, что другой разрешает, потому что тогда дети манипулируют. Но если понятно, что если мы куда-то идем с папой, то можно попросить вот это и это, так? А если мы идем с мамой, то это нельзя, но можно что-то другое. Что если сегодня дома папа, то не будет ужина здоровой пищи, к примеру. Так? а папа пойдет и закажет пиццу на всех, чтобы не готовить. А вот если мы остались с мамой, то придется жевать салат и хлеб. Дети очень быстро привыкают, что вот так папа, вот так мама. И знают, что одному родителю важнее то, другому родителю важнее это. И это очень хороший урок для детей, потому что по жизни они столкнутся с совершенно разными людьми. И они учатся, как жить с разными людьми. Но если папа сказал, я запрещаю ехать туда-то и туда-то, а мама за его спиной это разрешает, или точно наоборот, неважно, то я подрываю полностью авторитет второго родителя, вызываю к нему неуважение, и тогда есть место для обид. Но и я это очень часто вижу, и в моих глазах это ужасно, когда человек, который воспитывает не по моим принципам, его называют плохим родителем, и очень часто делают это даже но если я принимаю, окей, она больше за ласку, а я больше за дисциплину. Дети быстро выучиваются, что с мамой можно себе позволить больше, чем с папой. И очень хорошо, с точки зрения иудаизма, я думаю, что все слышали эту фразу, что правой рукой приближаем, а левой отталкиваем. Так? Так очень хорошо, когда есть приближающая сторона и отталкивающая сторона. Все в порядке. Попробую подвести выводы. Мечта о том, что у нас все будет идеально, это детская фантазия. Можно быть очень хорошими супругами и иметь разное мнение по очень многим вопросам. На каком условии? Что я уважаю мнение второго человека, что я не считаю, что в моих руках и в моих словах абсолютная правда, и кто не идет по этой правде, ну-ну-ну, этот человек не заслуживает никакого уважения. Если мы друг друга уважаем и способны понять, что мы два разных человека, и каждый из нас имеет право на свою точку зрения, мы непременно сможем построить мостик между нашими точками зрения и решить конфликт. Нерешаемые конфликты – это не от разных мнений. Это от того, что мы не проявляем достаточно уважения к другому. И считаем, что наши принципы, идеи и так далее – это все на уровне абсолютной истины. А в тот момент, что я присваиваю себе абсолютную истину, мира быть не может. Окей. Если я предполагаю, что на такую тему должны быть вопросы, так если они есть, я вполне готова отвечать.
Спасибо огромное, Рабанит Цепора, за урок. Вы так все ясно говорили, мы так слушали вас внимательно. Есть такой вопрос, как приучить мужа к порядку, чистоте, которого его никто не приучил?
Смотрите. Во-первых, я должна понять, что мой муж не маленький ребенок. И я не могу вести себя с ним, как с маленьким. Я могу просить его делать некоторые вещи. И замечать и отмечать, когда эти вещи делаются. Например, мне мешает, что человек заходит домой, бросает сумку в одну сторону, куртку в другую сторону, обувь в третью и так далее. Если без крика, без шума, не объясняя ему, как его плохо воспитывали, не говоря ему, что он не ценит мою работу, я буду говорить, дорогой, я буду очень ценить, если эти вещи сейчас вернутся на свое место, то, возможно, они начнут через какой-то срок туда возвращаться. Если человек отвечает мне, а я знаю, что очень многие отвечают так, потому что из дома привыкли воевать. Тебе надо, ты убирай, мне это не мешает. Я спокойно могу сказать, что меня очень обижает, то вещь, которая, скажем, у тебя отнимет минуту или две, и я прошу, ты ради меня не готов сделать эту вещь. Если это будет без крика, повторяю, есть шанс, что, так сказать, человек не будет провоцировать дальше. Если же беспорядок уже превратился в великую тему для наших ссор, и я его все время приучаю к порядку, который он никак не может освоить, я советую на какое-то время забыть об этой теме вообще, потому что любая тема, которая возведена в повод для постоянного конфликта, вызывает у второй стороны желание делать назло. Не всегда сознательно, но, безусловно, вызывает. И тогда, через какой-то срок, что да, я сама кладу вещи на место, молча, потому что ссора займет больше времени, чем положить эти вещи на место. Человек остывает, и тогда можно опять простить, а не заставлять.
Спасибо, Рабанит Цепора. Голосовой вопрос у нас от Леи, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня так, слышно, у меня такой вопрос. Мы зуг хариди, мы хорошо живем, дружно живем. Муж митхазек. Митхазек – это значит, что он хочет в 5 утра вставать, сидеть, учиться, пока тихо в доме. Это значит шмират инаим, то, что теперь никуда нельзя выйти в общественные места и так далее и тому подобное. Как в данной ситуации найти правильный путь, правильную какой-то швиль? Потому что если я говорю, да, я хотела бы куда-то пойти, ты что хочешь, Баля, Марец и так далее.
То, во-первых, это очень характерно, то, что вы рассказываете для Баля Чува.
Не, у меня муж не Баль Чува, это я Баля Чува.
А муж?
А муж израильтянин.
Тогда скажите, что вы готовы принять решение раввина по этому поводу, но вы хотите понять, где вы и насколько вы имеете право куда-то пойти, что-то сделать, а где это уже называется, что вы хотите мужа обмануть.
Спасибо.
Это вот тот случай, когда третий человек просто необходим. Причем, я подчеркиваю, это ни в коем случае не может быть, что муж сам пойдет к раввину, потому что в этом случае каков вопрос, такой в ответ. Если человек приходит и говорит, мне жена мешает учить Тору, то понятно, что нельзя мешать. А если жена говорит, я бы хотела какое-то время проводить с мужем, а он к этому относится в штыки, то я думаю, что Рамин найдет какой-то выход.
Спасибо.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли отвлекать мужа от учебы в ешиве в будние дни?
Вопрос для чего? Просто потому, во-первых, что значит отвлекать от учебы? Сколько времени в день он учится? Необходимо ли именно в это время делать то, ради чего я его хочу отдать? Скажем, если надо пойти с ребенком к врачу, а у меня в это время я на работе, и я не могу оттуда уйти, то ничего не поделаешь, придется отвлечь. А если это покупки, то, может, их можно сделать в перерыв и так далее. То есть это неоднозначно, о таких вещах нужно вместе советоваться. Как сделать так, чтобы каждая страна могла получить то, что ей необходимо?
Спасибо, Рабанит Цепора. Следующий вопрос. Что значит понимать с полуслова? Существует ли такое?
Понимание с полуслова – это значит, что мы уже очень хорошо знаем друг друга. И достаточно легкого намека для того, чтобы мы друг друга поняли. Но это требует, чтобы мы оба прошли процесс узнавания. То есть со временем каждый из нас уже знает, какой вкус у другого человека, какие приоритеты и так далее. И когда что-то говорится, можно понять, в каком направлении человек идет. И для того, чтобы к этому прийти, не нужно телепатии. Нужно задавать вопросы. Ты бы хотел? Тебе нравится? Тебе вкусно? Тебе интересно? Что тебе нравится? Что тебе интересно? И если вторая сторона не реагирует вопросами тоже, то вы можете давать о себе информацию. А вот меня очень порадует, если. Или мне будет очень обидно, если. И постепенно мы накапливаем банк знаний о второй стороне. И тогда мы более или менее знаем, как реагировать.
Спасибо, Рванит Цепора. Следующий вопрос из чата. Спасибо большое за нужную тему. Вопрос. Говорят, что мужчина любит, чтобы женщина имела свое мнение, но умела отменить его и принять мнение мужа. Как по-вашему, так ли это и стоит ли следовать этому совету?
Смотрите. Безусловно, иногда женщина должна отменить свое мнение, если она убедилась, что муж прав, или если она чувствует, что мужу эта тема очень важна. сказать, что по любому поводу она должна принимать мнение мужа, я никогда не скажу. То есть это должно быть в отношениях. Кстати, и он должен уметь прислушаться к ее мнению и иногда отменить свое мнение, если для него это не что-то принципиально важное. И это те уступки, которые должны быть между парой при хороших, нормальных отношениях. Всегда это порабощает другого человека.
Спасибо, Рабанит Ципора. Следующий вопрос. Уважаемый Рабанит Ципора, можно ли жене ходить на публике без обручального кольца, будучи замужем? Наглядно.
Нету галахи, которая бы обязывала носить кольцо. Это не кисуй рож. Если же... Причем, я скажу, почему я не ношу. У меня, я ужасно не люблю металл на теле. У меня неприятное ощущение. Куда-то, кроме того, я рассеянная. Я боюсь, что если я где-то должна буду сделать литрат, я да, и не рискую потерять. Но так как я хожу с покрытой головой, то я думаю, что ясно, что я замужем. Если вопрос в том, что про меня, не дай бог, подумают, что я вдова, если я без обручального кольца, так я знаю, что многие женщины продолжают. Но если я вижу, что для моего мужа это вопрос жизни и смерти, то, может быть, стоит его быть более внимательной, привыкнуть к нему и носить его. Галахической обязанности, безусловно, нет.
Спасибо большое. Благодарят вас, что пишут ваши уроки. Всегда удовольствие. Дорогие женщины, напоминаю, что можно поднять руку и задать вопрос голосом. Следующий вопрос у нас очень длинный, Рабанит Ципора, может, вы видите его?
Целый... По поводу мясного и молочного?
Да.
Смотрите, я его зачитаю. Я была чува в течение 6 лет. Я поехала навестить свою дочь в другой город. И вернулась, чтобы увидеть, что некоторые из моих блюд находятся не в том месте. Например, молочная посуда в мясном горшочке и т.д. Я объяснила мужу, что не позволяю мыть его маме посуду на нашей кухне. Я, как понимаю, он потребовал, но не до конца. Она все еще использовала посуду и кастрюли на кухне, усложняя мне жизнь кошерным путем. Что делать? Никогда не покидать дом, не ходить в отпуск. Для информации, у мужа мамы память ухудшается с каждым днем. Так совершенно ясно, что мама делает ненарочно, и совершенно ясно, что муж боится обидеть маму и не может до конца говорить маме. Иногда бывает, что потом приходится кашировать посуду. Это усложняет жизнь, я ничего не говорю. Но вы знаете, у меня, когда приезжали из Ешивы сыновья, мне почти всегда после этого приходилось что-то кашировать. И мне уж совершенно ясно, что мои дети никоим образом не хотели сделать посуду тряпичной. Но привычки к дому у них не было. Тем более, когда мы говорим про пожилую женщину, которая... плохо знала эти правила и больше их забыла. Ничего не поделаешь, это часть нашего почитания родителей, что нам придется кашировать эту посуду. Кроме сковородок, на которых что-то пожарили, практически все можно кашировать. И я еще раз говорю, я сочувствую, я понимаю, что это работа.
Да, спасибо большое. Благодаря также в чате. Следующий вопрос из чата. Как быть, если муж считает, что за ним последнее слово во всех интересах и мнениях жены?
Смотрите. Я не хочу говорить женщине, восставай против него, борись. Но очень тяжело жить с человеком, когда жизнь идет по правилу. Муж всегда прав. Первый параграф. Муж всегда прав. Если муж ошибается, надо посмотреть в первый параграф. С таким человеком тяжело жить. И я рекомендую сказать, что, дорогой, для мира в семье, давай посоветуемся о каких-то вопросах с твоим раввином, с людьми, которые ты уважаешь. Но твое ожидание, чтобы во всем, во вся я шла тебе навстречу, от меня уже не оставляет ничего. Если картина такая, если же такое тоже бывает, когда муж в чем-то настаивает на своем, мне кажется, что это во всем, и от меня во всем требует уступки, то надо себя проверить. Готова ли я уступать, или я тоже борюсь все время?
Спасибо, Рабанит Цепора. Следующий голосовой вопрос, пожалуйста. Галина, у вас включен микрофон. Нажмите, пожалуйста.
Я возвращаюсь к кашруту. Здравствуйте, Рабанит Цепора и все слушатели. Я слышала такое, что в течение 24 часов, если не готовят или мясное, или молочное, то можно потом пользоваться этой посудой. Это так?
Смотрите. Вопрос, какое было касание, холодное или горячее? И что надо делать с этой посудой, нужно посоветоваться с раввином. Mm-hmm. Потому что при холодном касании не нужно и 24 часов, а просто нужно помыть холодной водой. А при горячем касании вопрос, при какой температуре, что было, что там лежало.
Ну, допустим, жарился омлет с сыром, а потом через 24 часа, ну, допустим, я сосиска с яйцом. Или наоборот.
Нет, невозможно.
Так, невозможно. А, так это неправильно. Да, не угу. Нет. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Следующий вопрос, а тоже как бы комментарий такой, можно зачитать?
Да, конечно.
Я замужем 18 лет, а брак задался очень тяжело, в том числе потому, что не было ощущения влюбленности до свадьбы, было очень много ссор и разногласий. Сейчас дети подросли, и оглядываясь назад, я могу сказать, что стало намного легче, и дома мир. И, оглядываясь назад, не сожалею, что не опустила рук и не отчаялась, и не дошла до развода.
Я просто хочу высказать свое огромное уважение к вам, потому что ломать не строит, рука не болит, люди разводятся очень легко, А когда вкладывают, особенно когда есть ощущение влюбленности, то, безусловно, очень многие конфликты можно было бы избежать, и есть семья, и у детей есть дом, и сама себе говоришь, какой же я молодец.
Рабанит Ципор, еще есть вопрос. Что делать, когда ребенок хочет, чтобы была только рука принимающая и у мамы, и у папы?
Это уже вопрос не на нашу тему. Все дети хотят, чтобы была только рука принимающая. Я не знаю детей, которые говорят: ой, папа, мама, накажите меня, пожалуйста, я понимаю, что я себя вел неправильно. Я буду просто счастлив от вашего наказания. Так вот, если мы хорошие родители, то мы должны уметь спокойно сказать, что именно от любви к тебе мы ставим тебе границы. И в тот момент, что мы внутри себя будем с этим чувствовать абсолютно цельными и хорошими родителями, ребенок это научится воспринимать. Обычно такое поведение бывает, когда он чувствует, что когда мы наказываем, ведем себя строго и так далее, у нас есть угрызение совести по этому поводу.
Далее здесь благодарности. Огромное спасибо за ваш труд. И благословит вас Всевышний, нам пишут.
Амин. И спасибо всем участницам. Я всегда очень рада возможности быть с женщинами, поговорить и так далее. Теперь я только хотела сказать той женщине, которая была первой, которая задала голосовой вопрос по поводу, что делать, если муж стал устражать с религиозной точки зрения. Очень важно, что раввин, к которому обратятся, был бы раввином, принятым в обществе, а не человек, который стоит во главе какой-то секты. Потому что, к сожалению, в религиозном мире есть такие неофициальные секты. Никто не пишет, что это секта. Но если человек во всем устражает, то и не готов слушать, что у другого человека могут быть какие-то нужды, потребности и так далее, я сейчас про раввин, то это не адрес для решения наших конфликтов.
Спасибо огромное, Рабанит Ципор. У Эстер был вопрос, но я сейчас не вижу ее руку. Да, пожалуйста, Эстер.
Можно... Спасибо. Да. Спасибо за урок, спасибо, что открыли микрофон. Я хочу вернуться к вопросу о фаршировании посуды. И в таком случае, если есть человек в доме, что не может разобраться с этим, можно ли как-то сделать, чтобы посуда вся была или из неросты, или из стекла? Чтобы будет ли это считаться кошерным, если он использует там молочное, мясное, никаких тефлоновых сковородок и кастрюль, как вы считаете, поможет это или нет?
Все равно неросту, в которой сварили что-то не то, придется кошеровать. Со стеклом проще всего, но в стеклянной посуде особенно готовить не будешь. А посуда, которая... Ну, надо... Да, я слушаю.
Если в тонур там положить стеклянную, можно, или пьет там молочное, если после мясного.
Опять вопрос, или это стекло, или оно внутри и если внутри металл, еще каков состав этой посуды?
Круто, конечно. Спасибо, спасибо за урок.
Ну, например, то, что ставят в печь эти стеклянные противни, они не из чистого стекла. То...
Спасибо огромное, Рабани Ципоры. Мы все вопросы уже зачитали и комментарии.
Замечательно. И я хочу сказать о женщине, которая говорила о посуде, которую напутали. Я очень рекомендую каждый раз спросить раввина. Иногда это вполне можно сделать телефоном. Есть вещи, которые надо расшифровать. Есть вещи, которые, вот как говорили, про дефлоновую сковородку, возможно, придется выбросить, а поэтому стоит их спрятать подальше перед тем, как уезжают. Так и посоветоваться очень точно с раввином, что и как надо делать. А есть вещи, которые, повторяю, может, вообще ничего не надо делать. Тиферет, большое спасибо за то, что вы вели этот урок. Всего хорошего всем. До свидания, до следующей встречи.
Спасибо огромное. До следующей встречи. До свидания. Рабани Ципоры, давайте прорекламируем то, что вы сейчас начали в Толдот Йешурун вести курсы 7 уроков тем, кто живет в Иерусалиме, ну и рядом. Приглашаем вас каждый Йом Ришон 20:00 по Иерусалиму.
В этом курсе мы изучаем пасхальную агаду. Будем очень рады тем, кто присоединится к нам. Пока что был только вступительный урок, и текст Агады мы начнем разбирать только в ближайшее воскресенье.